У микрофона Катерина Шафиева и «Здоровый подход» на Пермском эхе. Мы начинаем линейку дневных эфиров. И сегодня в гостях у нас Евгений Сырмаметов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Евгений Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами уже не в первый раз встречаемся в этой студии. Правда, получается, где-то больше года назад вы были еще сотрудником Роспотребнадзора, рассказывали нам про там отравившихся детей, еще что-то. Ну, вот вы перешли, и теперь вы главный врач вот этого заведения, скажем так. А мы уже за эфиром так поболтали, успели, где интереснее, где больше, где сложнее работа. Но вот Евгению Валерьевичу больше нравится на новом месте, так скажем, потому что это как-то живее, что ли, работа. Хорошо, начнем сначала, как говорится. У нас тема такая достаточно серьезная, и поводов для веселья, насколько понимаю, у нас мало на данный момент, потому что я увидела на сайте, собственно, Пермского краевого центра статистику заболеваемости ВИЧ-инфекцией по территориям Пермского края и всю статистику, то бишь по цифрам. Очень-очень страшно смотреть на эти цифры. Насколько я понимаю, у нас нет спада по заболеваемости вот таких вот случаев ВИЧ-инфицирования и СПИД. Или я ошибаюсь?
Нет, вы, конечно, не ошибаетесь. Действительно, у нас ситуация по ВИЧ-инфекции в Пермском крае, хотя в целом, так же, как и по Российской Федерации, она неблагополучная. И действительно, в этом году за 5 месяцев у нас рост зарегистрирован на 16% по сравнению с прошлым годом. Хотя это несколько меньше, чем, допустим, за это же время 2014 года по сравнению с 2013. Там был рост 21%. Поэтому мы можем как бы говорить, что темпы прироста у нас несколько снизились, хотя, конечно, их больше, чем в прошлом году.
И смотрите, я так помню, когда несколько лет назад, наверное, года, вот как только вы перешли работать в этот центр, у вас была информация, что у нас пошла заболеваемость по таким вот тяжелым болезням на спад. И вы говорили о том, что да, все болезни это идут по синусоиде, скажем так, да, где-то рост начинается, где-то спад. Но где случился этот переломный момент, и со спадом мы снова поползли вверх?
Ну, у нас как, в принципе, такого спада не было. У нас было снижение заболеваемости по итогам 2013 года.
Да.
После 2013 года у нас пошел подъем заболеваемости. Мы связывали это в первую очередь с тем, что у нас изменились ведущие пути передачи инфекции. Если раньше у нас как бы в крае больше превалировал парентеральный путь, то есть наркотический путь передачи инфекции, то на сегодня уже более 50%, а точнее практически 60% это ведущий путь половой. Всегда, когда происходит смена вот этих социальных факторов передачи инфекции или еще чего-то, всегда наблюдается некий такой всплеск заболеваемости. Хотя, в принципе, мы являемся как бы продолжением тенденции в целом по Российской Федерации, где также отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваемости. Вот по прогнозам наших ведущих институтов, нашего федерального центра, этот подъем заболеваемости, вот этот пиковый такой подъем, он будет продолжаться еще, наверное, 15-16 год.
15-16 год, то есть получается, что все больше и больше людей будут болеть. А вот вы заговорили уже о путях распространения заболеваемости. Вы говорили, что вот сейчас изменилась тенденция при помощи, ну как это говорится, заражения через инъекцию, через употребление наркотиков. Можно ли говорить о том, что у нас в принципе стали меньше употреблять наркотиков через внутривенное введение? Или нет? Или нельзя так сказать?
Ну, тут, скорее всего, более точную информацию даст наркологическая служба, которая занимается непосредственно этой проблемой. Мы можем судить как бы по косвенным признакам. Да? Если много удельного веса наркотического пути, мы говорим о том, что активизировался наркотический путь, то есть наркотика стало больше, употребляет больше. Если он снижается, то мы косвенно можем говорить, что да, действительно, количество потребляемых наркотиков в крае сократилось. Но это по косвенным признакам, да.
Хорошо. Какие еще, скажем так, есть способы получить вот эту инфекцию, помимо полового и контакта с иглой?
Контакты с иглой. Ну вот на эти два пути приходится 90,9% всех случаев заражений. Есть в Российской Федерации, в Пермском крае нет. Это единичные случаи заражения или переливания донорской крови ВИЧ-инфицированным. Есть случаи заражения при проведении медицинских манипуляций хирургами, допустим.
То есть операции?
То есть операции, да. Но это единичные случаи, и в Пермском крае таких случаев нет. Контактно-бытовым путем, воздушно-пылевым путем, аэрозольным механизмом передачи эта инфекция не передается, к счастью.
Ну, это действительно к счастью. Скажите, вообще есть ли какие-то способы не то что оградить себя, но, к примеру, обнаружили у меня ВИЧ-инфекцию или подобное заболевание. Я понимаю, что волшебной таблетки не существует, но как я могу себе помочь в этом случае?
Ну, в данном случае помочь призвана медицина. И вот по данным тех же наших ученых, если человек, условно говоря, заразился в 21 год ВИЧ-инфекцией, да, если он перестал употреблять наркотики, алкоголь, то есть стал вести такой социально адаптированный образ жизни, то есть отказался от вредных привычек, встал на учет специализированное подразделение, постоянно находится на диспансерном учете и принимает лекарственные препараты, то по прогнозам ученых данный человек может прожить до 73 лет.
Угу.
Единственное, что у него только будут вот какие-то ограничения.
Но он не может быть донором, он не может вот контактировать с людьми в плане, имеется в виду, половом. То есть...
Нет, это даже вот второе, что вы сказали, это без проблем, потому что человек, который употребляет лекарственные препараты, он практически перестает быть источником инфекции.
А, то есть он сам носитель, но не передатчик.
Он практически не передает
вот
эту
как.
Инфекцию. Поэтому на сегодня одна из основных стратегий Минздрава и Всемирной организации здравоохранения – как можно больше ВИЧ-инфицированных охватить вот этим высокоактивным лечением. То есть если человек лечится, получает препараты, он, в принципе, может долго жить, и он становится безопасным даже для своего партнера, в том числе и в половой сфере.
Угу. А вот смотрите, мне интересен возраст, ну вообще, как это говорится, социальный портрет человека, который заболел. Возраст, пол, род занятий.
Социальный портрет на сегодня это 25-30 лет молодой человек. Из них около 60% это мужчины, 40% это женщины. Большинство из них не работают или работают непостоянно.
Угу.
Непостоянно. И, к сожалению, если раньше мы говорили, что это заболевание как бы такое социальное и поражает наиболее такие социально незащищенные группы населения, то в настоящее время эпидемия ВИЧ-инфекции вышла за пределы вот этой ядерной группы, и теперь среди ВИЧ-инфицированных есть люди достаточно обеспеченные, есть люди с высшим образованием и не с одним образованием. То есть эта инфекция, к сожалению, выходит за пределы вот тех групп, которые вот раньше, среди которых она раньше поддерживалась. То есть это люди, употребляющие внутривенные наркотики, это работники коммерческого секса, это нетрадиционная половая ориентация и тому подобное. Теперь ВИЧ-инфекция стала шире.
А почему так происходит, что она вышла за рамки этой социальной группы?
А потому что стал работать половой путь передачи. То есть эти люди не употребляют наркотики, но имеют половые незащищенные контакты с другими лицами, которые заражены ВИЧ-инфекцией. И вот половой путь к передаче, к сожалению, растет. А это вот не очень хороший такой прогностический признак.
Вообще, сколько человек может носить в себе инфекцию и не знать об этом? Совершенно не знать, не видеть никаких признаков, ничего?
Так, ну, как можно сказать? Вот, к примеру, на одного зарегистрированного употребителя наркотиков, да, официально зарегистрированного, по некоторым данным, приходится от 8 до 12 незарегистрированных. Это вот по ВИЧ-инфекции этот показатель, конечно же, меньше, но мы считаем, что где-то на одного ВИЧ-инфицированного, официально зарегистрированного, может приходить 2, ну, может быть, максимум 3 человека, которые не зарегистрированы. Это все зависит в том числе от региона и той интенсивности эпидпроцесса, который есть. То есть есть регионы, где заболеваемость выше в 3-4 раза, чем в Пермском крае, а есть территории, в 5-6 раз ниже, где заболеваемость. Поэтому вот это соотношение будет разным на каждых территориях.
Но все-таки по времени не очень понятно. То есть я могу тут же ВИЧ-инфекцию носить, не видя никаких проявлений внешних.
А, вы имели в виду инкубационный период. Сколько происходит времени?
От заражения до проявления симптомов.
До проявления симптомов. Дело в том, что ВИЧ-инфекция такая коварная, да, что у нее нет какого-то специфического такого признака, по которому можно было сразу заподозрить. Там, допустим, как при некоторых заболеваниях, там, венерических шанкр, да, возникает, там, венец Венеры или там кольцевидная эритема, по которой можно посмотреть, да, что-то со здоровьем не то. А тут средний инкубационный период составляет от заражения от 4 недель где-то до 5-6 месяцев. Человек может уже даже и забыть, что у него там было, да. Потом у него повышается температура до 38, он это может связать с тем, что где-то простыл или еще что-то, да. У него увеличиваются лимфоузлы, что тоже можно списать на температуру. Иногда появляется сыпь, аллергическая реакция, это такая-то слабость, головные боли и тому подобное. То есть это признаки такие, что человек-то даже и не подумает, что это ВИЧ-инфекция. Потом это несколько затихает, человек приспосабливается к этому, и вот начинает ходить. Он начинает чаще болеть, он чаще себя чувствует гораздо хуже. И редко, когда люди приходят в центр и говорят, что-то не то, проверьте-ка меня на ВИЧ-инфекцию. Да? Мы его вылавливаем из популяции там, при обращении за медицинской помощью, когда сдает кровь. Или уже люди, которые действительно, ну, их таких гораздо меньше, приходят и целенаправленно сдают. А так-то мы вылавливаем из популяции. И когда человек приходит, мы объявляем диагноз, он, конечно, в шоке. Как так? Почему? Когда? И что? Некоторые группы людей, это те, которые, допустим, коллективно употребляют наркотики, они уже знают, и если кому-то уже диагноз случайный или когда-то подтвержден, то они уже внутренне понимают и иногда даже приходят, чтобы провериться. Я вот слышал, что мой напарник, с которым мы употребляли наркотики, ему поставлена ВИЧ-инфекция, тоже хочу провериться.
Ну, это логично, потому что ты обитаешь в одной группе, и если употребляешь наркотики вместе с кем-то, кто заболел, есть большая вероятность того, что ты тоже болеешь. А хорошо, с ВИЧ-инфекцией разобрались, а СПИД? Сколько здесь инкубационный период? И вообще проявления его какие? Вот, потому что это настолько, как это говорится, фантомная вещь для многих людей, когда ты с этим не сталкиваешься, в принципе.
Если так сказать, доступно. СПИД – это стадия ВИЧ-инфекции. То есть это та же самая ВИЧ-инфекция.
Она как-то проявляется?
То есть уже в терминальной стадии, там уже, когда у человека огромная вирусная нагрузка, то есть когда у него в крови зашкаливает количество вирионов ВИЧ-инфекции, когда у него иммунитет практически там на нуле, там 50-30 клеток, когда человек уже просто атакован заболеваниями, которые наслаиваются вот на этот пониженный иммунитет, вот тогда уже человек просто приходит уже к нам, на которого просто жалко смотреть, молодой, здоровый человек, который был и довел себя до такого состояния. Ну, здесь уже, конечно, даже включается такая технология, как называемая терапия отчаяния. То есть мы берем этого человека на лечение, назначаем ему терапию, но, к сожалению, он очень поздно обращается к нам, и часто такое обращение заканчивается даже летальным исходом.
Здоровый подход.
13:21 на часах. У микрофона Катерина Шафиева. Мы продолжаем «Здоровый подход» на Пермском эхе. Вадим Шалоносов нам помогает за звукорежиссерским пультом. А в гостях у нас также Евгений Сармаметов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Мы говорим о, так скажем, как это, чума 21 века, о ВИЧ-инфекции, о росте заболеваемости. И закончили мы как раз на вопросе смертности от подобных болезней. И меня заинтересовала цифра. Хотя бы вот за период по сравнению с прошлым годом или итоги 2014 года, какова смертность выше, ниже других регионов или по стране?
Ну, у нас, во-первых, надо сказать, что всего вот за весь период наблюдения за ВИЧ-инфекцией у нас умерло 3518 человек от ВИЧ-инфекции. Это, в принципе, население такого крепкого поселка, Пермского края, да, который полностью вышел. Из них 2900 – это пермяки, которые непосредственно жители нашего
мегаполиса. Остальные – это приезжие.
Да, мегаполиса. Что можно сказать по смертности? Смертность, к сожалению, у нас тоже имеет тенденцию к росту, потому что чем больше у нас заболевают и больные, да, тем больше у нас смертность. То есть пока мы не переломим непосредственно тенденцию к росту заболеваемости, мы не сможем повлиять на смертность. Хотя на смертность мы можем повлиять другим, это как можно больше, охватив лечением ВИЧ-инфицирован. Но чтобы это сделать, нам надо лечить примерно 80-85% от подлежащих, от состоящих на учете. Тогда только мы можем повлиять на популяционную вот эту составляющую заболеваемости и смертности.
Скажите, а вот среди тех, кто, к сожалению, ушел от нас из-за такой болезни, сколько мужчин, сколько женщин, есть ли дети?
Есть дети, да, у нас в основном, конечно, это 97%, 98% это взрослые люди, и они умерли, ушли из жизни не только по причине ВИЧ-инфекции, как заболеваемость, это ВИЧ-инфицированная смертность среди ВИЧ-инфицированных.
Да, то есть понятно, что там накладываются другие заболевания, да, от которых наступает смерть.
Конечно, это и туберкулез, это могут там сердечно-сосудистые заболевания, онкозаболевания, это, в принципе, даже травмы, отравления и тому подобное. Да?
Это просто общее ослабление организма, за счет которого, так скажем, другие болячки прилипают гораздо лучше.
Да, можно так сказать, можно сказать так.
А причина смертности детей? Дети, я надеюсь, у нас не употребляют внутривенные наркотики, не связываются черти с кем в половых отношениях. 2% детей. Откуда этот процент?
Нет, у нас не 2% детей, меньше там. Дети, ну, во-первых, у нас есть риск заражения детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Вот, к сожалению, у нас с каждым годом все больше и больше рожают женщины, которые являются ВИЧ-инфицированными с каждым годом. То есть молодая женщина когда-то там употребляла, условно говоря, наркотики, заразилась, да, теперь она повзрослела, ей надо рожать, и вот она рожает этих детей. Поэтому чем больше у нас таких женщин, тем больше у нас риск. Вот у нас, к примеру, родилось детей 3700 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Только 185 детей родилось в этом году от ВИЧ-инфицированных матерей.
И то есть вот за эти
месяцев. То есть очень большое. И люди рожают, и никто им не может запретить, да и нельзя это запрещать. Но тут дело в том, что если мама знает, что свой ВИЧ-инфицированный статус, и она как бы заботится о своем будущем ребенке, она обращается в центр и получает трехэтапную химиопрофилактику непосредственно у нас, то есть бесплатный набор препаратов. Она его пьет до беременности, в беременности и проводится еще и в родах. Если же она вот эти все три этапа прошла, риск рождения больного ребенка практически сводится к нулю. И на сегодня задача поставлена: к 2017 году в Российской Федерации не должно быть детей, ВИЧ-инфицированных детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Но если...
Это как-то нереально слышится. Вообще не должно быть детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.
То есть они должны рожать ВИЧ-инфицированные женщины, но дети от них должны рождаться здоровыми.
То есть принудительно давать им этот химию?
Принудительно никто давать не должен. То есть здесь медицинские работники должны проводить большую работу, убеждать женщину проводить вот этот.
Ну, да, можно попробовать убедить, если ей не все равно, если она не собирается оставить ребенка на пороге, я не знаю, там, какого-нибудь подъезда или около помойки, а все-таки хочет иметь ребенка здорового, который доживет там до какого-то определенного возраста, а не умрет через там несколько месяцев, то я думаю, это можно объяснить нормально вменяемой женщине.
Да, конечно. Нас радует то, что у нас, в принципе, более 85% женщин, они проходят эту плановую химиопрофилактику. То есть, конечно, меньшее количество женщин, когда иногда она даже на учет в женскую консультацию не встает, сама вынашивает ребенка, пол не обследуется и приходит уже в роды. Здравствуйте, я пришла. Да. С ВИЧ-инфицированным статусом тут, конечно, ничто
паника не сделает. Паника начинается, да. И у врачей.
что
и уже
делать.
Ничего не сделать.
Да, тут только экстренная профилактика, эффективность которой, к сожалению, гораздо ниже.
Кстати, если у наших слушателей есть вопросы к Евгению Валерьевичу, наш эфир на ICQ 404-582-017, вот нам уже одно сообщение пришло, на мой взгляд, достаточно интересное. Подскажите, пожалуйста, обязаны ли больницы, прежде всего хирургические и психиатрические отделения, проводить анализы на ВИЧ вновь привывших пациентов?
Конечно. Если человек идет на плановую операцию, то он обязательно сдает все анализы на ВИЧ-инфекцию. И все эти анализы, все пробы крови поступают в нашу референс-лабораторию, и только после этого человек идет на операцию.
А это хирургическое, психиатрическое отделение?
Если там поступают на плановую, то же самое, проходит то же самое. То есть люди обследуются. Причем мы обратили внимание, что в этом году у нас увеличился удельный вес ВИЧ-инфекции, который выявляется среди пациентов, которые обращаются вот в наши непосредственно лечебно-профилактические организации.
Плановая операция?
Плановая операция, там потом экстренная операция даже проводится, постфактум берут и смотрят. То есть почему-то вот мы стали из популяции вот вылавливать даже в том числе больше в лечебных профилактических организациях нашего края.
Вот нам пишут, ВИЧ не спит. Ну, по-моему, уже обсудили вопросы. ВИЧ и спит. Спит – это уже крайняя стадия ВИЧ-инфекции.
К сожалению, не
спит, да. Да, это уж точно. А подскажите, вот мы говорили о смертности детей, но вы как раз задели тут вопрос, что можно родить здорового ребенка. Вот если не мать инфицирована, а оба родителя инфицированы ВИЧ-инфекцией, могут ли они родить здорового ребенка, который не будет болеть?
Могут. Если они подошли к вопросу беременности взвешенно, если они обратились к медицинскому работнику, то есть наше специализированное учреждение, они будут обследованы, будет определена схема лекарственных препаратов, которые надо, и они будут это принимать совершенно без проблем. У нас очень много таких примеров, когда ВИЧ-инфицированная женщина имеет 5 детей, здоровых детей, причем активная, она встала на правильный путь, она все это поняла, она переосмыслила, пересмотрела свои взгляды на жизнь. Сейчас это активная женщина, участвует во многих социальных мероприятиях. И она имеет 5 здоровых детей.
13:29 на часах. Сейчас новости федеральных коллег. После них вернемся. 13:33 на часах. Продолжаем «Здоровый подход». И у нас еще в гостях Евгений Сармаметов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Вадим Шалоносов помогает нам за звукорежиссерским пультом. А меня зовут Катерина Шафиева. Я немного подзаменяю тут Евгению Романову. Она обязательно к нам вернется после 15 июня. Мы продолжаем тему ВИЧ-инфекции и роста заболеваемости. Вот мы как раз заговорили с Евгением Валерьевичем в паузе о, так скажем, не профилактике, а проверке себя на подобные инфекции. Он уже упомянул, что приходится им выцеплять подобных больных в больницах, которые поступают на операции, которые поступают там в другие отделения. Хорошо, вот я не поступила ни на операцию, оперировали меня там 6 лет назад, возможно, брали, но не сказали мне ответ, ну, значит, ничего нет. А вот добровольно к вам приходят люди, говорят, здравствуйте, я хочу провериться.
Приходим.
И не потому, что я употребляю наркотики и занимаюсь, как вы сказали, коммерческим
сексом,
да. А я нормальный человек, который ведет себя вполне адекватно, но... А почему бы не провериться? Вот такие бывают у вас люди?
Да, такие люди идут, это радует, что люди заботятся о своем здоровье и обращаются непосредственно в наше учреждение с целью узнать свой статус. Свой статус. Обратиться надо, можно не только к нам в краевой центр, это на Свиязева 21, но и в различные консультационно-диагностические центры, которые расположены в том числе и на территории края. Это там и Чайковский, и Березняки, и Кунгур, Краснокамск и тому подобное. То есть этот анализ совершенно бесплатный, его даже можно пройти анонимно. Вы можете не обязательно прийти с паспортом, назваться там таким-то, таким-то, потом позвонить и узнать свой результат.
Угу. Ну вот нам уже в ICQ задают вопрос. Сдавала анализы на ВИЧ и РВ в краевом наркодиспансере. Мне ничего не сказали про результат. Это значит, все нормально? вопрос задаю.
Ну, в принципе, если человек сдавал кровь в лечебно-профилактическом учреждении, ему все равно даже отрицательный анализ должен быть выдан.
Я советую позвонить в наш наркодиспансер и поинтересоваться своими анализами, потому что... Ну, это странно, что не сказали, потому что статус все равно должен сказать отрицательный или положительный, насколько мне известно.
Конечно.
А вообще на связи вас 21, как можно как вот обратиться? Нужно записываться, и что нужно иметь с собой?
Нам можно обратиться в любое время, мы работаем с 8:30 до 5 часов, обед у нас с 12:30 до 13, то есть полчаса. На третий этаж, это платное отделение, спокойно заходите, сдаете кровь, и после этого на следующий день, как правило, ну, если там какая-то, то через день вы можете получить результат, также обратившись к нам в центр, или узнать результат по телефону.
Угу. А платное отделение сколько стоит анализ?
Он бесплатен.
А, бесплатно.
Просто там у нас процедурный кабинет, где забирают эту кровь.
А,
и без всяких
вот в чем дело. А, то есть можно спокойно прийти, сдать, можно делать это без паспорта, как вы уже упомянули.
Можно без паспорта.
А потом просто позвонить и сказать, я приходил там в такой-то день.
Номерок сказать.
А, там номерок выдают.
Номер такой-то, такой-то, да, пробьют по базе, скажут, что...
Но ведь очень-очень страшно получить ответ. Не страшно прийти и сдать кровь? Кстати, кровь откуда берут?
Из вены.
Из вены. Ну, это тоже не сильно смертельно. Если врачи опытные, они найдут вену, из которой можно забор сделать, даже если они там прячутся и тонкие, и так далее. Но, тем не менее, психологически страшно переступить через себя. И даже если сдать, но позвонить и узнать ответ, да или нет. А если будет положительный? А что делать? А куда бежать? А кого за это бить по шее?
Ну да, вы действительно правы, что наш менталитет такой, что не так страшно обратиться и пройти процедуру, как реально узнать свой результат. И некоторые даже как бы закрываются таким, да я лучше не пойду, я не узнаю. Это касается не только ВИЧ-инфекции, это всех других заболеваний, к сожалению, касается. Поэтому тут бояться не надо, а вот когда... Человек действительно стоит вопрос объявить ему диагноз, сказать, что да. Тут у нас работает целая служба, это социальные работники, это психологи, даже есть такое понятие, как до и после тестовое консультирование. То есть даже перед тем, как сдать кровь, человек беседует с врачом, врач ему объясняет, для чего это, как это и что это. И после того, как анализ уже готов, и не дай бог он там, допустим, положительный, да, тот же врач уже обговаривает, что это на этом жизнь не заканчивается. Да, что
если
это,
вы будете лечиться.
Да, это хорошо, что вы узнали его, а не запустили, что вы будете сейчас просто наблюдаться, лечиться, и, в принципе, можно будет точно так же жить, что это не какое-то клеймо, как говорят, там, или стигма, да, на человека, и он теперь всю жизнь будет как прокаженный идти. Это, к сожалению, есть такое мнение у населения, но это не так.
Ну, насколько я знаю, если... ты получаешь положительный анализ, то ты обязан сообщить на работу?
Нет.
Нет, не обязан?
Нет,
уже.
Конечно. Не обязан. Это даже... Твой диагноз – это твой
диагноз. Это твое дело.
Он только для тебя. Все наши базы, компьютерные базы, все наши базы ведения, они все заблокированы и не имеют никто доступ. То есть утечка информации, она должна быть сведена к минимуму. И человек, надо понимать, что человек с ВИЧ-инфекцией, он может быть врачом, он может быть хирургом, он может быть даже, ну, такое приведу, как бы там, воспитателем детского сада, к примеру, да. Он может этим заниматься, и никто не вправе его отстранить, потому что в данном случае это не является основанием.
Но хорошо, если он знает о своем статусе и старается соблюдать там некоторые правила поведения, да, для себя конкретно, чтобы не заразить остальных. Каким бы то ни было способом. А плохо, когда он не знает и работает в той же сфере. Это гораздо страшнее.
Но люди, которые работают в этой сфере, они ежегодно
проходят
профилактические медицинские осмотры, в том числе...
Работа с людьми, потому что идет контакт.
Конечно, сдают кровь, в том числе и на ВИЧ-инфекцию.
Угу. А вот мне хотелось еще узнать о методах, так скажем, предостережения, что ли. Как себя уберечь вообще вот от подобных инфекций, чтобы... прийти к вам, если даже, то получить отрицательный ответ.
Ну, надо вернуться к началу нашего разговора, когда мы говорили о том, что как он передается, ВИЧ-инфекция, да, и мы говорим о том, что это 99% это парентеральный путь передачи и половой путь передачи. Поэтому и все средства профилактики будут крутиться вокруг этих двух. Естественно, даже не надо говорить, да, что употреблять наркотики плохо или опасно.
Это понятно.
Это первое. А второе, банальные средства контрацепции, в том числе презервативы, практически сводят риск заражения ВИЧ-инфекции к нулю.
Все просто, но вот, к сожалению, рост есть рост. И я не знаю, может, у нас промышленность плохо работает. Нет? Нет,
у нас не промышленность, у нас, скорее всего, люди просто не отдают себе отчет, как бы не смотрят на шаг вперед. Да, вот инстинкт, да, ему хочется, вот сегодня и никак больше. А озарение это происходит на следующий день, через день, когда, допустим, кто-то вино выпил или еще что-то и поимел какой-то контакт, а потом начинается, точно, было с кем-то, было кто, не знаю, и страх. Такие люди к нам делают звонки, обращаются, проверяются и как бы... А, еще такой вот маленький вопрос вот по профилактике. Мы активно работаем, вот не мы, в том числе и с наркологической службой, это вот с девушками, которые являются у нас работниками так называемого коммерческого секса. Угу. Ну, никто не скрывает, что в Перми такие есть, да? Так вот, когда мы выборочно проводили обследование данного контингента, то надо сказать, что процент пораженных ВИЧ-инфекцией в данной группе в несколько раз выше, чем в целом в популяции.
Ох.
То есть риск заразиться ВИЧ-инфекцией, вот контактируя вот с этими работниками, работницами, очень высокий.
Берегитесь, горожане, если уж вы задумали, ну, думайте головой, как говорится. Ну и короткий вопрос напоследок. Вообще, вот вы говорили о, так скажем, экспресс-тестах, да, проводить их, вот как донорская служба, выезжать на автобусах. Когда, как, где можно будет это увидеть?
Попробовать. Некоторые регионы, в том числе вот Свердловская область, активно используют такую работу, то есть у них есть несколько подвижных таких как бы лабораторий, автопунктов, на которых сотрудники центра СПИД выезжают в регионы, выезжают на какие-то массовые предприятия, там находятся обученные врачи, и они проводят экспресс-тесты. То есть не надо брать анализ крови и тому подобное. И непосредственно такой тест, который проводится по слизистой полости рта, и по нему можно сразу же определить, есть там или нет риск.
Угу, риск, понятно.
Если там все чистенько, человек уходит довольный, если там есть какие-то вопросы, ему рекомендуется пройти уже более углубленно.
Но это, если есть вопросы, это не значит, что человек болеет. Просто это может быть связано с самой слизистой,
конечно,
я так понимаю.
То есть это не точный тест, он как бы предварительно считается. Мы считаем, что это довольно-таки интересное такое направление, и в этом... По этому пути мы тоже пойдем. У нас на сегодня уже есть тест-системы для гепатита Б. Вот такие. Мы закупим экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию и будем также участвовать во всех вот этих массовых мероприятиях. Угу. И я думаю, что в этом году даже мы увидим эти наши передвижные пункты, где можно будет пройти экспресс-обследование, не утружая себя посещением лечебно-профилактической организации.
Интересная вещь. Я думаю, что люди попробуют, придут.
А почему
если
нет?
Они испугаются, то почему бы и нет? Действительно, будут вопросы, сходите на связи 21, и там уже все поймете. Лучше уже знать, чем не знать, и нести опасность и себе, и другим. 13:44 на часах. На этом мы завершим наш здоровый подход. В гостях у нас был Евгений Сармаметов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Евгений Валерьевич, спасибо вам большое. Я буду верить в то, что наконец мы победим эту чуму 21 века, и у вас не останется работы. Ну, вы перейдете на другую должность какую-нибудь, тоже не менее интересную.